Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Ну а вот ответы, комментарии или мнения. Представить сегодня наш гость подкаст «Слышали новость» Сергей Карнаухов, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения РАНХИКС. Сергей, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Сергей, давайте начнем вот с темы, которая соединяет в какой-то мере и общественную активность, и другую очень важную, значимую историю последних месяцев – коронавирус. Тут вот сразу несколько моментов хочется сказать. Во-первых, есть мнение, что все российские регионы пик эпидемии коронавируса прошли. Такое мнение высказывается экспертами, специалистами. И есть вот очень любопытный момент относительно того, насколько что якобы поступило напоминание, указание в СМИ о том, что можно вот тех людей, которые могут задуматься сейчас о проявлении своей гражданской, общественной, политической позиции, в частности, в Хабаровском крае, и решат выйти на улицы, что вот коронавирус все еще угроза. Вот я у вас хотел такое... В Кремле прокомментировали недопустимостью, запугиванием жителей, в особенности через СМИ, вот этим коронавирусом. Я у вас, Сергей, хотел уточнить. Вот, а где здесь будет грань между напоминанием о том, что это действительно все еще угроза? Давайте не забывать, что коронавирус, пандемия все еще существует. И вот этим самым запугиванием. Можно как-то здесь лавировать между этими двумя понятиями?
Да, вы знаете, вообще вопрос, на мой взгляд, один из самых важных сейчас, потому что мы пережили очень серьезные времена, которые нашей стране удалось пройти с минимальными потерями. И, к сожалению, мы часто привыкли к тому, что не даем такую очень благодарную, адекватную оценку тому, что нам приходится переживать. И у нас нет, к сожалению, привычки сравнивать то, что происходит в нашей стране, я имею в виду позитивные события, с тем, что происходит на Западе. Я могу сказать, что вот положение с пандемией, например, в отличие от Соединенных Штатов Америки, как минимум в 5 раз уровень заражаемости, уровень вообще тех последствий, которые в нашей стране потерпело население от этого жуткого совершенно вируса, он меньше. Больше того, я хотел бы напомнить интересную вещь, когда началась эпидемия в тех же Соединенных Штатах Америки. Я очень хорошо помню, как Пенс вышел, вице-президент США, и сказал, что он призвал американских врачей и частные госпитали под обещание, что обязательно будут компенсированы расходы, не закрывать госпитали. И мы все с вами помним, что госпитали были закрыты, а у них нет государственной системы здравоохранения. И мы помним, и мы знаем сейчас по официальным цифрам статистики, какую катастрофу до сих пор переживает Америка. И она переживает эту катастрофу в том числе, и, кстати, в первую очередь, особенно в последнее время, из-за тех митингов, которые мы наблюдаем во всех каналах связи. Соответственно, когда мы где-то читаем призыв, не то, что не выходить, нет, об этом не идет речи, а призыв тех или иных служб обратить внимание на эпидемиологический фон, на необходимость соблюдать меры предосторожности во время, в том числе, проявления гражданской активности, мне кажется, это просто призыв к здравому смыслу, который надо услышать и порадоваться, что государство о нас так заботится. При этом, если есть необходимость, если внутренний позыв выражать гражданское мнение, человек может, должен, обязан это делать, потому что, к счастью, в нашей стране гражданские свободы, как мы видим, гарантированы в максимальной степени.
Сергей, а вот действительно, если немножечко так расширить это понятие, расширить ситуацию на будущее, хотя бы на ближайшее будущее, это ведь действительно может стать неким элементом политтехнологии, которым действительно можно воспользоваться в какой-то ситуации перед выборами, допустим, перед голосованием, в другой ситуации сложной, связанной с теми процессами, которые происходят. Потому что вот Болгария, Сербия, Израиль, другие страны, тоже люди выходят на улицы и как-то, с одной стороны, забывают об этом коронавирусе, а с другой стороны, этими движениями, этими акциями можно же как-то управлять вот этим напоминанием и здравым смыслом, опять же.
Вы знаете, я считаю, что вот градус напряженности относительно вот подобных призывов, которые сегодня попали в СМИ, стоит снизить. Почему? Потому что, это вольная интерпретация того, что люди прочитали. Почему? Потому что, мы видели даже на последних митингах в Москве, сотрудники полиции, девушки в основном, ходили, раздавали маски. И это было элементом, такого сглаживания накала и напоминания, что, ребят, вы можете делать действительно, что вы хотите в рамках Конституции, но при этом не забывайте о своем здоровье. Вы знаете, но когда мы говорим о элементах манипуляции, здесь есть о чем говорить, эта тема длинная, однако скажу одно, чтобы все, до единого, я уверен в этом, все, особенно те, у кого есть WhatsApp, получали на именно пике эпидемии различные сообщения, которые провоцировали нас на разные размышления. Они провоцировали на напряженность и так далее. Поэтому в целом эпидемия, она была не только, ну, скажем так, санитарно-эпидемиологическая, она еще и была в умах и в технологиях политических. И, к сожалению, вирус стал таким фоном для разнуждавшихся группировок, которые третировали наше население. И интересно, я сталкивался, ну, статистики нет, но вот мы сталкивались точечно с отработкой подобных сигналов, да, более чем 80% случаев эти записи русскоязычные с легким украинским акцентом шли с территории Украины, вот как раз от тех радикально враждебно настроенных структур. Это, конечно, была большая проблема. И, кстати, до сих пор многие люди еще, ну, как-то вот находятся под впечатлением, под воздействием этих сообщений. Вы же помните движение коронадиссидентов, да? То есть их там много вот таких разновидностей, новых слов. То есть люди, которые до сих пор не верят в то, что был реальный вирус, хотя...
Достаточно распространенно, на удивление, точка зрения. Сергей, а вот как вы считаете, доверие это не уронит, не уйдет ли вниз к таким предупреждениям, учитывая, что восприниматься-то будет, в особенности людьми, которые активно настроены, что вот подобное предупреждение, подобное напоминание, а кто-то скажет и запугивание, сделано для чего? Для того, чтобы управлять вот общественным мнением, управлять акцией, может быть, запретить ее, притом другими способами. Вот этот момент, доверие к официальной информации здесь не пойдет ли вниз?
Алексей, хороший вопрос. Мне кажется, что вот когда мы сталкиваемся с подобными событиями, как вот эта мировая совершенно трагедия и эпидемия, да, у нее есть очень внятный, очень яркий механизм доказывания своей реальности. Это смерть близких людей. Это тяжелое заболевание близких людей. У меня в окружении погибло такое количество моих близких и знакомых, что, например, для меня, для моего всего круга, которые всю эпидемию бегали и занимались... Мы не успевали хранить человека, как занимались его срочной госпитализацией, поиском лекарств и так далее. И слава богу, что мы жили в Москве, а не где-нибудь в США. Потому что в Москве работала потрясающе крутая система, потому что все мы помним, что человека бесплатно везли на КТ, его отрабатывали, если у него выявлялось заболевание, его тут же либо оставляли дома и приносили домой лекарство, ставя его на телемедицину, на мониторинг. И это то, чего, например, ни одна страна мира до сих пор не реализовала. Есть сейчас проблемы небольшие в регионах, да, мы знаем то, что волна пандемии, она ушла сейчас в регионы, но пик этой волны, гребень, конечно, он уже сошел буквально на нет. И сейчас, мне кажется, для региональной повестки актуальна совершенно иная тема. Для региональной повестки важна тема, знаете, такой консолидации гражданского общества, местных правительств вокруг совершенствования системы здравоохранения, потому что у всех есть идеальная московская модель, к которой надо стремиться. И, кстати, я могу сказать, интересно, что в Москву едут сейчас многие представители многих систем здравоохранения зарубежных для того, чтобы понять вообще, как мы смогли справиться с такими низкими потерями.
Сергей, вот вы прям такие тезисы говорите, их хочется развивать до бесконечности времени. Вот вы упомянули пример Москвы, а ведь в том же в Хабаровске антимосковские настроения. Вот я очень хорошо запомнил, в принципе, для меня вот это видео, я выключил это видео с протестами после того, как услышал, как с выступлений за Фургала, это наш губернатор, мы его верим, мы ему верим, мы за него голосовали, началось вот эта Москва тут со своими какими-то рамками лезет или со своими какими-то ограничениями. И с другой стороны, вот подобные заявления, если в особенности они оформлены в печатном виде, в интернет-виде, может быть, их тоже так, имеется в виду, которые занижают значимость коронавируса, может быть, здесь тоже как-то законодательными мерами против них бороться?
Да, тоже интересная тема, да, потому что вообще то, что происходит сегодня в Хабаровске, это тема отдельного серьезнейшего анализа, потому что мне кажется, мы столкнулись с вами с прототипом того, что я бы назвал хабаровская кущевка. То есть мы убираем политику вообще из этого процесса. Ее нет. Есть губернатор, который подозревается в серьезнейшем преступлении. Часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Это квалифицированный состав убийства двух и более лиц. Вы знаете, я позволю себе здесь буквально одну секунду отвлечения. Я начинал свою карьеру с простого оперативника в убойном отделе районного отдела милиции еще тогда. Я занимался раскрытием этих преступлений. Я вам могу сказать, что когда лицо привлекаются к уголовной ответственности уже не в рамках оперативной разработки, да, которая ведет секретно, тайно, ведет десятилетиями, бывает, а когда она уже выводится в рамки уголовного дела, поверьте мне, доказанность виновности лица, именно доказанность, она никак не связана с показаниями там, какого-нибудь лица осужденного, как сейчас вот там говорят, да, или там с какими-то очень легкими доказательствами. Поверьте мне, это тома доказательств. Тома, десятки томов бывают. Были уголовные дела, я помню их хорошо, когда привозили двумя КАМАЗами доказательства в суд. Два КАМАЗа дела. Дело Фургала невероятно сложное. И поэтому, когда мы говорим о митингах в Хабаровске, мы не должны забывать, не должны скидывать с счетов версию. Сейчас мы до суда не имеем права ничего утверждать. Мы можем только строить некие гипотезы. Так вот, я хочу сказать, что, наверное, на языке оперативной науки, оперативно-розыскной, да, той, которой занимаются в практическом плане спецслужбы и правоохранительные органы, речь идет о криминальном противодействии расследованию. То есть люди, которые причастны к совершению преступлений Фургалом, наняли технологов, которые организовали массовые митинги с использованием людей. А люди, вы знаете, я невероятно сильно люблю людей, вот тех, которые, даже тех, которые выходят на митинги. Почему? Потому что я вот работал в регионах, да, и у меня за спиной есть две должности замгубернатора, и я сталкивался с тем, как организовываются митинги. Это всегда сложнейшая, эшелонированная, инфраструктурно проработанная деятельность специальных организаторов, которые тратят, простите, это десятки миллионов рублей. А в случае Хабаровска легко посчитать, сколько не десятков, а сотен миллионов рублей потрачено на этот митинг. Поэтому ни о каком митинге, связанном с выражением там, какого-то общественного мнения, речи, простите, не идет. Речь идет сейчас о начале работы вот этой криминальной группировки, которая попалась на убийствах, с присяжными заседателями, потому что мы не должны забывать, что по делу Фургала предусмотрен пожизненный срок. А это значит, что он будет настаивать, вы попомните мои слова, на рассмотрении своего дела присяжными заседателями. И поэтому обратите внимание, как тонко, как эффективно они отработали ситуацию, что уже сегодня даже у журналистов, даже у тех, кто привык разбираться, и аналитиков, раздвоилось мнение, люди не понимают, виновен или нет, а вдруг это технология. Представьте, как тяжело будет присяжным заседателям, потому что им придется работать, они же еще, мы должны понимать, они же просто люди, которые живут в обществе, им потом возвращаться домой, и вот с этим бременем, когда весь Хабаров будет им говорить, что же вы, сволочи, наделали, понимаете, вот с этим бременем идти. Конечно, это, я думаю, в процессе длинного следствия, потому что это расследование будет точно год, и может быть даже больше, естественно, будет вот эта волна, вот эта пена провокационная снята. И мы все увидим реальность, потому что я уверен, что не надо недооценивать наше следствие, особенно то, которое ведет дело Фургала, там абсолютные виртуозы. Конечно, все будет проработано, мы увидим доказательства. И знаете, на фоне вот этой глыбы, с которой мы столкнулись, глобальные проблемы, конечно, тема коронавируса, каких-то там вот мелочей, они гаснут.
Сергей, знаете, а в развитии, давайте чуть-чуть, есть еще сообщение такое, проходит достаточно сухое относительно того, что решение по отставке Фургала еще не принято, а вот хочется понимать, действительно, вот сейчас президент России будет принимать решение, временно исполняющий обязанности назначается. Вот как регион отреагирует сейчас на назначение? Может быть, даже не только в свете отставки Фургала, а в свете вот того, что сейчас, возможно, отставки, прошу прощения, задержание ареста, а вот в свете того, что сейчас происходит информационные события, не будет ли сразу новый глава, временно, пусть пока временный глава региона, а там и будущий, которого изберут, сразу же обречен. Почему? Потому что он приходит вот на таком фоне.
Конечно, именно об этом идет речь. Почему сейчас нет скоропалительного решения о назначении в Рио? Причину вы назвали. Потому что скоропалительное решение, вот так вот, знаете, рубануть шашкой, для нашего президента характерна интересная черта. Он за долгие годы своей государственной жизни ни разу не совершал каких-то ошибок, которые были связаны, вот знаете, с быстротой, непроработанностью принятия решения. Ситуация в Хабаровске сложная. Потом интересный момент, вот я думаю, слушатели никогда об этом не думали. Знаете, у нас переоценена фигура губернатора. Переоценена почему? Потому что вот эта линия значимости губернатора, она чуть-чуть завышена. Все-таки губернатор – это координатор работы даже не подчиненных ему, потому что если взять 131-й федеральный закон, то мы вдруг столкнемся с тем, с удивительной вещью, что Россия организована, она федеральная. Uh-huh. Это значит, что, например, глава города в субъекте федерации, ведь он же не подчиняется губернатору. глава района, он не подчиняется губернатору. В районе населенные пункты, они не подчиняются главе района. Это такая огромная матрешка, внутри нее много-много-много маленьких фигурок. Они все вроде бы внутри одной большой матрешки нашей большой родины, но в принципе они друг другу не подчиняются. Они самостоятельно, потому что они подчиняются тому народу, той территории, да, вот тем людям, которые живут на территории, которые их избирают. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, это говорит о том, что, когда мы говорим о фигуре губернатора, мы немножечко переоцениваем. Его задача любого губернатора, это собрать команду, сделать так, чтобы команда чувствовала себя хорошо, комфортно, исполняла свои обязанности. И уход губернатора с должности не означает вообще никакой катастрофы. Потому что, ну вот нет губернатора, ну и что? Ну есть замы, есть руководители министерств, там, департаментов, есть главы районов, мэры городов. Им всем работать 5 лет, у них есть свои городские думы, там, собрания небольшие. Муниципальные, да, советы, и нет никакой проблемы с тем, чтобы повременить, проанализировать ситуацию, определиться с кандидатурой. Я уверен, что, например, очень большие шансы у Либерально-демократической партии продолжить свою деятельность в регионе и выдвинуть адекватного, серьезного кандидата, который партийные традиции продолжит и продолжит, знаете как, без оглядки на происшествие.
Угу. Вот это действительно очень правильный момент, Сергей, отмечать. Я прошу прощения, у нас времени не так много остается. Есть еще очень значимых историй, которые хочется разобрать, в особенности, которые тоже сочетают сразу несколько острых проблемных моментов. Благо, вот очень... благо, я очень много слов повторю, прошу прощения, без какого-то подтекста. Дело в том, что выписан штраф подростку по делу об оправдании терроризма. На чем оно основано? На выдуманном им движении, которое называется «Революционные школьники», он так назвал, на рисовал листовки какие-то, оправдывал, ну, оправдывал, так сказать, понимающий, вроде бы относился к деятельности того школьника, который приходил в учебное заведение с оружием, расстреливал своих соучащихся и тех, кто там находился. И вот тут очень много интересных тоже разрезов может возникнуть. Вот конкретно эта ситуация, вот конкретно по делу, человека тоже, можно же говорить,
да,
подростка, который придумал что-то. Вот насколько, нет ли здесь перекоса? Как вы понимаете, как вы считаете, нет ли здесь вот как-то, с одной стороны, ощущение, что, ну, вроде, ну, фантазия у человека работает, бывает. А с другой стороны, вот профилактика, может быть, и на таком уровне действительно должна быть.
Ну, речь идет о мальчике Марате Нигматуллине. Вот, это 205-я, значком 2, статья Уголовного кодекса. Кстати, интересно, что это решение суда идет как бы на фоне громкого принятого решения в отношении Светланы Прокопьевой, да, которая...
Угу. Где тоже экспертизы...
Западного... Да-да, Западного окружного военного суда 6 июля 500 тысяч штрафа. Значит, о чем идет речь? Вообще, речь идет о серьезнейшей статье, вот, связанной с оправданием терроризма, с началом... Вот с чем работает Уголовный кодекс? Вот так я скажу, чтобы было понятно. Да, Уголовный кодекс работает с разными пластами вообще в личности преступника, да, и в личности людей, которых надо удержать от преступления. Это, конечно, объективная сторона, то есть все делается, чтобы мысли, размышления какие-то, внезапные там аффективные состояния не перешли в область объективных действий, то есть чтобы человек не совершил преступление, да, работают с этим. Но у уголовного законодательства, вообще в целом у уголовной политики, есть важнейшая цель, стратегическая, общая превенция так называемая, то есть сделать так, чтобы люди, получая сигналы от решений, от судебных решений, сигналы внятные и яркие, не попадались, не вовлекались в ту или иную преступную деятельность. Вот здесь это решение, особенно в отношении этого подростка, оно имеет колоссальное значение федерального звучания. О нем надо говорить, о нем надо рассказывать, надо, чтобы родители рассказывали об этом решении детям, надо, чтобы по телевидению это показывали, в ТикТоке распространялись ролики. Почему? Потому что наша задача ребятам объяснить, что даже такие, казалось бы, незначимые действия, когда ты перед девушкой играешь с оружием, а вот, знаете, терроризм – это самое страшное, что может вообще произойти с человеком. Ты будешь подлежать уголовной ответственности. Это мощнейший, яркий сигнал нашей молодежи. И таких сигналов надо подавать в каждом случае внятно. При этом я радуюсь, что применяются адекватные меры наказания, то есть штраф. У человека будет судимость. Эта судимость будет этому мальчику всегда напоминать, что если ты хочешь что-то сделать, что-то сказать близким, людям, обществу, избирай то, что не нанесет ущерб своему государству, обществу и конкретной личности.
Сергей, а вот этот момент возрастной, вот вы к этому как раз подошли, вне зависимости от возраста. Вот школьник, подросток, ребенок, который активность проявляет, интерес, или, может быть, кстати, якобы активность, якобы интерес к общественной, к политической жизни. Это реалии, увы, вот, ну, не увы, может быть, действительно, во благо 21 века, или это беда? Вот сожалеть или радоваться, что человек сегодня взрослеет раньше, о проблемах начинает задумываться? Потому что, ну, порой это выливается в некие флешмобы, мягко говоря, некрасивые. Где-то дети участвуют в митингах, более того, в несанкционированных. Вот на днях задержали порядка 10 детей, подростков, если я правильно помню, число, может быть, да, чуть больше. Вот с этим моментом как быть?
Я, когда вижу, как меняется общество, как меняется вообще концептуальный взгляд на присутствие государства в обществе, да, на развитие вообще каких-то политических систем и структур, я понимаю, что мир меняется с невероятной быстротой. Самыми чувствительными к этим изменениям являются молодые ребята. И это хорошо, потому что этим людям продолжать жить, этим людям строить экономику, и экономику абсолютно нового типа. И то, что молодые люди проявляют себя политически активно, они вовлекаются в яркие, интересные политические процессы, даже где-то протестные. Это не такая проблема. Проблема в другом. Проблема в том, что госаппарат не всегда успевает, вот знаете, есть популярный термин агильность, agility, да, то есть государственные органы должны успевать воспринимать изменяющийся ландшафт, который они обязаны и призваны обеспечивать и регулировать. Мы не успеваем, в том числе и правоохранительные органы часто не успевают за теми изменениями. Поэтому мне кажется, что здесь речь должна идти, знаете, о форматировании законодательства, потому что другого инструмента у нас нет, и максимального проявления гуманизма к молодым ребятам, потому что наказаниями, потому что, извините меня, там, жесткими мерами мы ничего не добьемся. Но в то же время ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, когда мы немножечко подраспустили молодых ребят, когда они чувствуют вседозволенность, когда протест геймифицирован, это одна из проблем, когда они, знаете, попадая в автозак, они не понимают, как в советское время, что у них в записи, в личном деле получается там, знаете, запись, которая будет им в дальнейшем мешать жить. Угу. Нет, а для них это лишний лайк. Причем я хочу сказать об еще одной вещи, о которой надо говорить, о том, что эта геймификация протеста, она перешла грань жизни. Это еще одна проблема, потому что люди, и это то, что когда-то происходило в Сирии, что привело к трагическим событиям, сейчас сирийским, да, вот эта геймификация, стирание страха перед смертью, перед ответственностью, это далеко идущая проблема. И здесь вот таких, как эта проблема, их много, и над каждой из них надо работать. Работать, конечно, законодательно. Ну и плюс есть у нас хороший инструментарий, есть у нас молодежь, есть многие движения, которые...
Вот хоть там эффективно работали не только на словах, на бумаге и на красивых плакатах, но и в жизни это проходило. Сергей, увы, у нас время прям совсем поджимает. Еще одна история, которая тоже развивается, пусть, может быть, несколько лениво, но тем не менее, благо еще несколько увольнений, да, после обвинений в сексуально-агрессивном поведении сооснователя магазина комиксов «Чук и Гик», и также тот самый СММ-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров, про которого уже, кстати, говорили, оба так или иначе потеряли работу. И я все после того, как девушки выступают с обвинениями в их адрес. Сексуально-агрессивное поведение, ну, там и такие слова, которые как изнасилование тоже звучат. Да. Вот я посмотрел соцсети, посмотрел комментарии на сайтах, которые вот, в частности, профильные, наверное, можно сказать, Чук и Гик, все-таки это сообщество, да, достаточно такое закрытое. И я как-то обнаружил больше понимающих, оправдательных комментариев из серии, ну, что и здесь тоже таких уставших. Это реальная проблема для российского общества? Я вот страшную вещь спрошу. Или все-таки желание как-то хайпануть?
Я все-таки посмотрел на конфликт, у меня возникла масса вопросов. Почему? Потому что все-таки, когда мы говорим об изнасиловании, когда мы говорим о насильственных действиях сексуального характера, мы говорим о статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а у нее есть система доказывания, есть давность, есть механизм ответственности. И когда мы вдруг берем проблему, надуваем ее на уровне хайпа и каких-то публикаций в социальных сетях, и сегодня вот у этих людей... Я не защищаю их, поймите, ни в коем случае. Я вообще не лезу рассуждать по поводу них. Но в отношении них принято решение. Кто-то ушел сам, кого-то уволили, кого-то отстранили время до выяснения обстоятельств. Простите, это лежит за пределами правового поля. Мне кажется, что это проблема номер один. Второе, это очень плохо. После принятия Конституции, в которой мы закрепили примат семьи, примат нормальных классических гендерных отношений, да, мы вдруг... поднимаем сейчас проблему, и в этой проблеме никто не может вразумительно поставить точку. А ведь точка должна поставлена быть деликатно. Не так вот головотяпски, что там кого-то уволили, кого-то охаяли, кого-то оскорбили, наоборот, кого-то оправдали. Здесь все не так должно быть. И мне кажется, что вот эта проблема, она, это ящик Пандоры, который мы открыли, но с которым надо разбираться и его бросать нельзя.
Вы прям предусмотрели следующий вопрос, но полминутки остается. А на будущее, да, да. Опять же, как будет развиваться? Я вот тоже читаю эти комментарии, там ну, часто заметно, что вот трудности в отношениях спихивают друг на друга, на партнера. Очень легко обвинить, получается, кого угодно. То есть завтра кто угодно может быть готов к такому обвинению? Полминутки, прошу прощения.
Да, нам надо готовиться к тому, что вот эта ситуация может стать ну, такой расхолаживающей несудебную, а правоохранительную, правоприменительную практику. Нам надо делать все, чтобы такие ситуации всегда выводились в плоскость нормального уголовного процесса. При этом я хочу всем напомнить, если девушка кого-то обвинила в таких действиях, пусть она помнит, что есть другая ответственность за заведомо ложный донос, совершение тяжкого преступления. И если не будет доказано в уголовно-процессуальном порядке виновность лица, девушка может попасть на реальный срок лишения свободы.
Сергей, спасибо вам большое за комментарий. Хотелось бы, конечно, еще продолжить беседу, но, увы. Сергей Карнаухов в эфире подкаста «Слышали новость».